Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей в ближайший час. Эту часть Светлого вечера вместе с нами здесь члены Синодальной комиссии по канонизации святых. Архимандрит Дамаскин Орловский. Отец Дамаскин также научный руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве. Протоиерей Максим Максимов, настоятель Казанского храма в городе Реутов и главный редактор книжной серии «Церковность», посвященной духовному наследию новомучеников Церкви Русской. Дорогие гости, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о некоторых личностях, о новомучениках. Четыре человека, которым посвящен проект «Живое слово». Об этом проекте мы сегодня будем говорить. Будем говорить в целом о том, почему важно почитать новомучеников, что мы в целом можем сказать о подвиге этих людей, почему мы так часто обращаемся к теме новомучеников. Ну, мне кажется, что это действительно такая какая-то, может, основная тема сейчас, когда мы говорим о святых, просто потому что эти люди, они удивительно близки к нам по времени. Понятно, что мы уходим от 30-х, 40-х, 20-х годов все дальше, но, тем не менее, мы очень много всего говорим о 20 веке, и поэтому эти люди, конечно, как мне кажется, нам очень близки. Но, с другой стороны, есть вот такая, опять же, как мне кажется, извините, что я с таким длинным вступлением, мне кажется, есть такая опасность, когда мы говорим о новомучениках, говорить о них вот так же, как мы говорим о мучениках первых веков, от которых нас отделяет практически 2000 лет. Если уж мы так пристально изучаем 20 век, то когда мы говорим о новомучениках, мы совсем забываем вот про эти пытки на допросах, о хрусте пальцев сломанных там же, о плеске воды Беломор-Балтийского канала. Еще о многом мы забываем, что, в общем, действительно от нас отстоит не так уж далеко. Не знаю, как вы считаете, прав я в этом или нет?
Ну, в этом отношении вы правы. Дело в том, что новомученики, они же входят в ту же самую категорию русских святых, но в отличие от святых, ну, древних мучеников, где обстоятельства их смерти, их даже жизни, мы практически не можем представить. Но и русских святых, они, преподобных и праведных, они очень тоже от нас отделены. Мы их видим как бы, ну, очень обобщенно. Новомученики для нас важны, потому что мы – это те же самые святые, которые русские святые, которые были в XIX веке и до этого были. Но здесь мы можем разглядеть каждую деталь их подвига. Мы можем понять их мотивацию, почему они действовали таким образом, почему, собственно говоря, что они переживали, в каких обстоятельствах они жили. – Потому что ведь это те же самые святые, но попавшие в жесткие исторические обстоятельства, и которые от них не зависели. Они их не выбирали. Если бы этого всего не случилось, они прожили бы праведную, благочестивую христианскую жизнь. И, может быть, многие из них были точно так же канонизованы, как архиепископ Фадей, о которых мы сегодня будем говорить, да и Татьяна Гримлет, исключительный человек по своим христианским качествам, и протоиерей Роман Медведь, который был идеалом пастырского служения, просто на самом настоящем идеалом, который показал путь, как создавать приход, как создать братство, в конце концов, как от прихода и братства актуально возродить приходы во всей Русской Православной Церкви. Ну, я уже не говорю о таком тонком христианском человеке, как Николай Вожанский. И мы опыт древних не можем воспринять в силу того, что мы его не очень понимаем. А вот опыт святых мучеников, которые жили перед нами, мы можем воспринять. Суще говоря, они вот как мы живем среди святых. Если бы вот они были живы, мы бы этот опыт воспринимали бы актуально через общение с ними. А так мы, ну, как бы через поколение, но это очень близко. И еще разница огромная и важность их существования и нашего почитания, то, что мы можем, в отличие от древних мучеников, мы видим жизнь их в деталях. Более того, мы видим их жизнь, внутреннюю жизнь, и мы видим внутренние их мотивации, и поэтому мы можем, вглядываясь и рассуждая, и молясь к ним, этот опыт воспринять как никакой другой.
А что за проект «Живое слово», ради которого мы сегодня собираемся?
Ну, общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», просто нужно понять и сказать два слова. Собственно, он занимается исследованием жизни канонизованных святых, новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. И вот при поддержке президентского фонда культурных инициатив сейчас реализуется проект по созданию 4 фильмов о Татьяне Гримлет, о священномученике Фадее Успенском, архиепископе Тверском, мученике Николае Важанском и мученице Татьяне Гримлет. Эти люди взяты не случайно. Во-первых, это, ну, как представители разных возрастов, разной иерархии. Архиепископ Фадей – это, ну, понятно, что это архиепископ, епархиальный архиерей долгое время. Протоиерей Роман Медведь взят как, можно сказать, идеальный пастырь, который имел практические навыки пастырского служения. Татьяна Гримлет – это человек, это вообще исключительный человек, который в своей любви, так сказать, ко Христу, скажем, и любви ко кресту, она делала то, что каждый человек бы должен делать, но не всегда у него получается, у каждого человека. То она в совершенстве исполнила заповеди. Она посещала больных, она посещала узников, она была благотворительницей, не зря ее некоторые архиереи, которые ее очень почитали, считали ее, что она современный Филарет Милостивый. Это человек, отдавший полностью свою жизнь на служение, ну, церкви, Христу, ну, в конце концов, Богу через служение ближним. В этом смысле это исключительный человек. Николай Важанский был взят, потому что это мирянин, который пострадал относительно в молодом возрасте, в 36 лет, и человек, который миссионер, просто мирянин-миссионер, хотя он и имел высшее богословское образование, но он выбрал другой путь жизненный, не очень простой на самом деле, вот. И причем пострадал сразу после революции в 18 году. И тут мы можем сразу сказать, что его страдание не было случайностью. То есть не то, что он попал в такой исторический переплет, и вот так исторические события сложились, и он, вот его арестовали и убили. Нет, совсем нет. Он очень долго слишком стоял на свешнице, очень долго светился, и в частности, и через свою миссионерскую деятельность, и поэтому он был один из тех людей, которые в эпоху новых гонений он был обречен. И человек, который пережил приговор и при этом оставил наследие, как он его переживал. И вот тут и мы видим, что внутреннее переживание человека 20 века, его готовность умереть, ну, его такая, ну, преображенность души, она такая же, как у древних святых. Ну, я уж не говорю о Владыке Фадее, который был мыслителем, который был богословом, который был бы, с моей точки зрения, канонизован в любом случае. Были бы гонения или не были гонения, потому что он был подобен древним святым. И каждый человек, который откроет его духовное наследие, поймет, что он читает почти только во времени разнесенное духовное наследие святых отцов. Оно ничем по содержанию, оно написано в другом времени, в другой эпохе, в другом времени, оно написано на русском языке, но внутреннее его содержание, оно на таком же уровне, как у великих отцов церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня члены Синодальной комиссии по канонизации святых, архимандрит Дамаскин-Орловский и протоиерей Максим Максимов. Отец Максим, а как вы думаете, и этот вопрос я неоднократно слышал, почему среди новомучеников-исповедников мы выделяем такое количество людей в сане, архиереев, священников, и так, казалось бы, немного, вот в вашем проекте мы видим, есть Татьяна Гримблет, женщина, женщин вообще немного среди прославленных новомучеников, мирян в целом, мужчин тоже не очень много, то есть в целом мы видим, что мирян относительно людей в священном сане немного, а почему так? Наверное, вам тоже этот вопрос задавали не раз.
Да, этот вопрос задается с большой регулярностью. Конечно, ответить на него, что это вот так, потому что вот кто-то специально составил квоты, и так вот по этим квотам идут канонизации архиереев, священников, мирян и там женщин для мужчин, это было бы, конечно, неправильно и совершенно лишено всякого смысла. Безусловно, ведь самым важным при изучении подвига новомучеников является наша возможность изучить жизнь человека как жизнь, отданную за Христа. У архиереев и священников, у особо активных мирян это, конечно, сделать гораздо проще, и это рельефно, и наглядно. И поэтому и количество канонизованного духовенства, в общем-то, конечно, давлеет над числом прославленных мирян. Но не надо и забывать, что сам подвиг священства в то время, подвиг пастырства, он и подразумевал исповедание во всех формах, и открытой, и закрытой формы исповедания Христа. Ведь духовенство, которое дожило до своего расстрела, до своей Голгофы, оно сделало свой выбор гораздо раньше, чем эта Голгофа случилась. Поэтому, если миряне в большинстве своем могли...
Сделали они выбор, вы имеете в виду тогда, когда они...
Остались в церкви. Угу. Они остались не только в церкви, но и остались верны еще и канонической церкви. То есть они преодолели не просто соблазн между безбожием, да, открытым атеизмом и верой, но еще оставаясь в рамках своего христианства, они сделали этот очень непростой выбор, за какой, собственно, церковной властью они последуют и кому они будут нести послушание, потому что ведь советская власть недвусмысленно относилась именно к патриаршей церкви, верной святителю Тихону и каноническому устройству, тех, кто признавал митрополита Петра Полянского впоследствии. И, собственно, и задача-то советской власти же была тоже очевидна – максимально разрушить вовсе не обновленческую церковь, да, а именно патриаршую церковь, создавая новые-новые расколы, недопонимания, внутренние такие напряжения.
Но некоторые недопонимания возникали просто внутри. Понятно, что если бы не было советской власти, не было бы и ситуации самой, при которой они возникли. Но ведь среди прославленных среди новомучеников есть и... деятели иосифлянского движения.
Да, это очень хорошо, что они там есть.
Да, конечно.
Потому что этим показывается, что подвиг за Христа, он ну, не шаблонный такой, вот только так, а не иначе. Не надо забывать, что все те, кто признавал главой церкви митрополита Петра Полянского, оставались в единстве церковном, в единстве со Христом, и поэтому никаких канонических, таких сказать, препятствий для их прославления, конечно, не было. Чего нельзя сказать, конечно, об открытых обновлениях ополченцах, и григорианцев, и, в общем, на Украине полно было расколов и самосвятов, и автокефалистов, и прочих. То есть, где люди шли просто на духовные преступления, так сказать, не озираясь по сторонам, и изменяли себе и Христу. И, конечно, их смерть в итоге, так сказать, не может являться для нас свидетельством их мученического за Христа подвига.
Вы очень давно в комиссии по канонизации, я так понимаю, что очень много, отец Максим, вашими трудами и при вашем участии было прославлено в Московской области новомучеников. А отец Дамаскин этой темой занимается... я уже не знаю, с 70-х годов, наверное, еще когда даже в зарубежной церкви не было, только-только составляли списки к канонизациям начала 80-х. Я, опять же, насколько могу судить по тому, что я слышал и читал, сам процесс канонизации людей, пострадавших в советское время, очень сложный, поскольку скрупулезно изучаются следственные дела. Мы помним историю, кажется, 2010 года, да, когда из списков пропало какое-то количество людей. Так вот, изучаются следственные дела, изучаются все возможные варианты поведения человека на допросах тогда, все, что мы знаем впоследствии о нем. И в отличие, например, от людей, которые продолжают прославляться из живущих до 20 века в имперской церкви, здесь, конечно, гораздо все сложнее. А вот что самое сложное в изучении истории новомучеников? Вот можно ли выделить то, с чем сложнее всего работать? Не знаю, закрыты ли это архивы, общественное мнение, которое очень часто ставит человека, действительно возносит его на такой невероятный пьедестал святости, да, но документы говорят об обратном. Вот мы помним, например, знаменитого архиерея, когда очень сложно было что-то как-то его... Ну, такая удивительно светлая фигура, вроде бы, на первый взгляд, Мануил Лемешевский, помогавший выходящему из заключения священникам. Полно воспоминаний о том, сколько он помогал в Самаре, в Куйбышеве, сколько всего он сделал. Но при просмотре следственных дел выясняется там... Вот, выясняется, как выясняется его жизнь. Вот что самое сложное это на самом деле?
Самое сложное – это иметь полноту информации. Неполнота возникает из-за части закрытых и засекреченных архивов, просто недоступных. Часть возникает, потому что есть пробелы в биографии человека. Самое сложное – это собрать все материалы о человеке, и чтобы все-таки образ человека был не противоречив, ясен, и мы знали, с кем имеем дело. Для этого, потому что человек может выступать, человек есть человек. И мы знаем из Священного Писания, и из истории Церкви, что даже очень в высокой жизни люди падают. В таком прямолинейном восприятие, мы этого не видим и как-то отрицаем, но в действительности, действительность на самом деле другая. Бывает человек, который подвижник, его все почитают, он молитвенник, но в трудную минуту он падает и предается своих близких. И, кроме того, человек может очень тесно сотрудничать, это не сразу можно увидеть, тесно сотрудничает с той частью власти, которая как раз преследует церкви. То есть он, если обновленцы канонически вставали на сторону гонителей, то здесь человек просто вставал на сторону репрессивного аппарата. Обычно эти моменты являются скрытыми, как в случае того архиерея, имя которого вы сейчас упоминали. эти моменты были скрыты, но они существуют. Вот, и в конце концов они становятся ясны.
А есть ли какая-то вообще чаша весов, какая куда-то она должна перевесить? Вот мы знаем, да, нам изучение документов архивных следственных дел показывает, что человек, ну хорошо, он невольно сотрудничал, случайно или не случайно, или не выдержав того прессинга, который применялся, действительно кого-то сдал. Но потом мы видим его там страшный путь, полный страданий и пыток, закончившийся в безвестной могиле. Тут можно говорить о том, что что-то перевесило? Или все-таки...
Ну, обычно путь все-таки прямой. То есть, если человек падает, не приходится говорить о том, что он в данном случае встает. И в древности ведь падших-то, может быть, и принимали их покаяние, но не канонизовывали, между прочим. Даже в таких во времена древних гонений, ну, обычно все-таки так не бывает. Человек, если он встает на скользкий путь вот этого падения, то он чаще всего не восстает, или второй случай, мы о нем ничего не знаем. И о его восстании, покаянии его, мы просто ничего не знаем. И поэтому этот вопрос остается закрытым до страшного суда.
А если человек, будучи священником, в 30-е годы оставил служение, уж не знаю, насколько добровольно, потому что он мог бы, наверное, где-то как-то его продолжать, и устроился на светскую работу, а потом был расстрелян, но выяснялось, вот конкретный пример храма, в котором я долго, много-много лет был прихожанином, мы всегда думали, что последний его настоятель просто, ну, как оставил вот служение и долго работал бухгалтером где-то вот на соседнем заводе, счетоводом в колхозе, была такая информация. Как-то мы думали, что он, наверное, благополучно достаточно пережил эти годы и где-нибудь в 60-е годы своей смертью умер. Ну, не было никакой информации, пока вот родственники его не приехали, не рассказали, что он был расстрелян за то, что совершал частные богослужения где-то по домам прихожан, кого-то крестил, может быть, где-то литургию служил, неизвестно. Информации практически нет никакой, ну, там вот настоятель этого храма пытался что-то собрать, не знаю, чем дело кончилось, но вот есть такие нелинейные примеры, их, наверное, достаточно много.
Ну, по существу мы видим в данном случае, что человек отказался от пастырского служения.
Но он же не отказался, он же совершал его где-то частным образом.
Дело в том, что тут мы уже не видим того, ни как он совершал. Оно было не публичным, и мы не знаем его мотивов, по которым он... Ну, человек ушел в мир, в сущности говоря. Мотив был уйти в мир только один. Потому что страшно было быть со Христом, и страшно было служить Христу в это, будучи пастырем. Больше другого мотива нет.
Ну, это тоже я как-то занимался, продолжаю, насколько могу заниматься, там, хрущевским периодом. Был такой известный еще архиерей Палладий Каминский, который в разговоре с уполномоченным говорил, что он в 35-м году оставил служение по идеологическим соображениям, просто сам оставил в 35-м. А потом, говорит, в 44-м родина призвала, я вернулся, его быстро постригли, известная история. Руку положили в архиерея, и он, ну, до 70-х годов в разных епархиях, очень по-разному отметившись, где-то очень плохо, где-то, наоборот, очень хорошо, был правящим архиереем. Понятно, что там речь, наверное, его канонизации не идет, но, опять же, это вот такой нравственный момент. Человек в 35-м году хлопнул дверью и сказал, все, я не буду больше священником, я уже не знаю, там как-то официально он вряд ли это документировал, потому что он бы в 44-м тогда, наверное, не вернулся, но, тем не менее, есть разные же примеры.
Ну, тут мы тогда говорим просто об истории церкви, иерархии, духовенства, но... А это другая история. Вот. А история святых – это совершенно другая история. Понятно, что во времена преподобного Серафима был преподобный Серафим и множество других людей, или Иоанн Кронштадтский. Это история, да, это история людей тоже в церкви, но это канонизация к святости они мало имеют отношения или почти не имеют. Мы же здесь говорим об образцах таких именно безупречных. Поэтому и сложность самой канонизации исследования в том, что иметь полноту. И исследовать нужно до тех пор, пока мы не ясно не представим внутреннюю жизнь человека. Так же и даже лучше, как мы представляем своих близких. Вот тогда, собственно говоря, может состояться канонизация. А если есть сомнения, ведь тут главный вопрос – отсутствие сомнения, отсутствие, так сказать, разных вопросов, которые могут задаваться тобой, там, людьми и вообще членами церкви. Вот когда эти сомнения прекращаются, тогда эта канонизация может состояться, и тогда, когда мы можем точно всем представить, что дело было именно таким образом, что мы можем это, как в древности, показать и доказать.
Я напомню, дорогие слушатели, что у нас в гостях сегодня члены Синодальной комиссии по канонизации святых, научный руководитель фонда памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе, архимандрит Дамаскин-Орловский, протоиерей Максим Максимов, настоятель Казанского храма в городе Реутов подмосковном, и главный редактор книжной серии «Церковность», посвященной духовному наследию новомучеников Церкви Русской. Буквально через минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Я напомню, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях члены Синодальной комиссии по канонизации святых, архимандрит Дамаскин-Орловский, научный руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», клирик Покровского храма на Лычковой горе в Москве, протоиерей Максим Максимов, настоятель Казанского храма в городе Реутов и главный редактор книжной серии «Церковность». Мы говорим о прославлении новомучеников, говорим о проекте, видеопроекте «Живое слово». В рамках этого проекта рассказывается о житии четверых подвижников. Об этом мы еще подробнее поговорим. А можно ли немного подробнее о самом проекте, о его формате, видеоформат, на кого он рассчитан, кто вместе с вами его делает? Немного про сам проект «Живое слово».
Ну, я в двух словах отвечу, что это проект осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, и что это документальные фильмы, четыре документальных фильма, которые основываются на имеющихся документах, на свидетельствах, и в некотором роде это сколько... свидетелей не так много, это художественные фильмы, то есть не игровые фильмы, а подачи художественные. Рассчитаны они на самый широкий круг зрителей. Их как внутренняя задача – это не только популяризировать новомучеников, но и сделать их понятными для самой широкой публики. И в частности для публики не старшего поколения, а современной публики, молодой публики. В этом эта задача, чтобы показать через средства кино, показать, ну, с одной стороны, наше прошлое, а с другой стороны, высокие христианские идеалы, которыми жили наши не очень далекие предки. Вот такая задача. И сами фильмы, они примерно на 26 минут, кроме фильма о владыке Фадии, который несколько более длинный, и протоиерея Романе Медведе, который полнометражный, то есть около часа. Они должны быть понятны для всех, то есть они не должны иметь такой... исключительно как бы церковный характер, так сказать, чтобы эти фильмы понимали только люди, живущие в церкви. Но задача, чтобы представить их и вне церковной ограды, чтобы они были понятны. Вот такой проект.
Отец Максим, я буквально на днях был в Коломенской семинарии, где один из ваших студентов представлял на конференции ну, как это правильно назвать, наверное, уже...
Доклад.
Доклад, скорее о личности, да, наверное, о личности, о деятельности отца Романа Медведя. Это, правда, такая очень необычная история даже для 20-х годов, хотя после Поместного собора, где оговаривалось... возможность деятельности братств, вот примерно в таком виде, в котором это было у отца Романа, мы можем вспомнить, наверное, несколько всего примеров, где братство или община вот так примерно жила в Москве, это, наверное, его братство, это Моросейская община, о которой мы здесь в студии «Радио Вера» очень много говорили. Я думаю, что вам, если возможно, надо рассказать про его жизнь так, чтобы кто-то из наших слушателей заинтересовался, посмотрел фильм, потому что действительно неординарный совершенно человек, и неординарная даже для 20-х годов, для нашего времени такая деятельность братства.
Сам отец Роман духовно сформировался под воздействием многих положительных религиозных факторов, и благодаря семье, в которой он рос, благодаря духовной школе, в которой он воспитывался, личной встрече с отцом Иоанном Кронштадтским, на исповедь которому он неоднократно приезжал, и духовными советами которого пользовался и очень любил отца Иоанна. Когда он еще учился в академии, в Петербургской духовной академии, для него стало через личный опыт понятна важность и необходимость вести не просто, как бы сказать, пасторско-богослужебную жизнь, но еще активно заниматься просветительством, катехизацией. Он, как и все, в общем-то, здравомыслящие пастыри того времени, не мог не видеть вот этого, так сказать, очень опасного такого явления. Зло очень легко и быстро объединяется. Оно, как бы сказать, ему не нужны слишком большое время и слишком много условий для того, чтобы объединиться. И поэтому феномен зла нам кажется таким как бы всеохватным, оно как бы везде. А добро, оно очень костное, оно очень камерное, оно очень какое-то скрытое внутри, и никак себя вовне не обнаруживает. И поэтому задача пастыря, как понял ее отец Роман, это как раз помочь всем здоровым вот, духовным силам человека объединиться для достижения очень больших духовных вот, задач, которые ставит Господь Иисус Христос перед нами, как своими учениками. То есть проповедовать в этом мире благое это слово Евангелие, да, и жизнью своей показывать богатство, духовное богатство жизни во Христе. Вот отец Иоанн Восторгов, отец Иоанн Кронштадтский, владыка Андроник Никольский, владыка Фаддей и многие другие новомученики, они видели, что задача-то вот воспитать в студентах духовных школ не столько как бы практиков, священников, да, которые красиво кадят, может быть, даже говорят очень хорошие проповеди, но еще воспитать таких пастырей, которые бы максимально близко поняли свою паству и помогли ей встать вот на путь конкретных благих дел, конкретных благих целей, которые можно достигать общиной, то есть соединив свои усилия, достигать сообща. Это может быть и издание каких-то, вот как у отца Иоанна Восторгова было, да, издание газет, например, «Церковность», где ряд авторов вместе с самим отцом Иоанном еженедельно издавали газету, полную разную направленности словами, там, и катехизис, там, и миссионерство, там, и просто история церкви, там, и история вероучения. Возникает целая, как бы сказать, группа людей, которые распространяют эти газеты, проводятся различные, что отец, кстати, Роман, и тоже очень желал бы, чтобы братство максимально охватывали своей деятельностью вот то, что мы сегодня называем Министерством просвещения, да, то есть, когда человек участвует в каких-то диспутах, каких-то посещает лекции, спорит порой о каких-то предметах веры, но спорит именно для того, чтобы найти для себя четкий ответ и в самом братстве увидеть гостеприимный, радушный круг людей, с которыми совершать свое духовное возрастание гораздо, конечно, проще. У отца Романа был несколько опытов соприкосновения с братствами, которые уже существовали, вот с трудовым братством Неплюева, и сам он потом создавал несколько братств. И, как ни странно, именно такие революционные преобразования в стране, начавшиеся вот революция и такая, так сказать, неустроенность, освободили его многие силы, как раз вот как бы позволив уже вплотную заняться своей мечтой, ведь основные свои братства и проекты братства он создает в 1917 году. Казалось бы, тут не до братств, тут как бы решить проблемы просто, так сказать, уцелеть и...
Но в 17 году это еще не так очевидно
было. Да как уже не очевидно?
Казалось, что этот морок сейчас спадет, мне кажется, это решение
Собора. Охваченный революцией Севастополь. В конце концов,
с другой стороны, ему... он же был не в Москве.
Да. И ему фактически бегством пришлось спасаться вот в Москву, и он приезжает, и патриарх Тихон его принимает на служение.
Да, он же из Севастополя-то, собственно, и приехал.
Здесь,
да.
И здесь он эту же мечту свою осуществляет уже, так сказать, вот. И братство, которое он создал, действительно очень уникально. То, что требует еще очень большого, так сказать, ну, погружения, поскольку есть устав этого братства, документы эти сохранились, то есть у нас не закрытое оно, как бы сказать, в своей бытии. В чем может быть соблазн для современного человека? Нам всегда кажется, что если мы достанем ноты, любые ноты, то мы сыграем по ним, конечно, музыку. Нет. А это не так. Вот. То есть нужно, конечно, глубоко проникнуться самой идеей пастырства, как ее видел отец Роман, как он ее ощущал, эту идею пастырства. И тогда, наверное, эти документы оживут совсем для нас с другой стороны. В этом смысле, мне кажется, очень важно как раз изучать общее духовное наследие новомучеников, не акцентируя внимание только лишь вот на некоторых. Потому что так или иначе, пастырство у многих священномучеников, миссионерство и пастырство проявились с разных сторон. И некоторые, вот как отец Василий Сокольский, был такой протоиерей, вот он был профессиональным, что называется, пасторологом, да, то есть человек занимался пастырским богословием как наукой и на практике осуществлял тоже идеи братства, и пасторское служение для него было не просто, так сказать, формальное исполнение треб и таинств, и богослужения в церкви. Вот если брать, поэтому часто звучит этот вопрос, какая, так сказать, актуальность, да, духовного наследия новомучеников, одна из этих вот актуальных сторон как раз и есть, то есть современный человек, в особенности, наверное, будущий священнослужитель, да и уже состоявшийся священнослужитель, в духовном этом облике новомучеников должен и может разглядеть, в общем-то, идеал, наверное, христианского пастыря. Ему есть чему у них учиться, у новомучеников, чему подражать, что продолжать. Вот. И на многие свои внутренние размышления и вопросы сегодня современный пастырь найдет ответ у новомучеников в их духовном наследии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях сегодня у радио «Вера» члены Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Максим Максимов, архимандрит Дамаскин Орловский. Мы говорим о проекте «Живое слово». Это видеопроект о новомучениках. Отец Роман Медведь, кстати, умер, но он прославлен как священный исповедник, поскольку он умер не в заключении, но здоровье-то его было именно так подорвано, и он уже совсем был тяжело больным, наверное, поэтому и не состоялся его последний арест, после которого вряд ли бы он выжил, я так думаю. Татьяна Гримблет, мы о ней говорили, можно даже поискать, наверное, на сайте «Радио Вера» программы ей посвященные, но все равно хотелось много подробнее, поскольку это такой не очень, как мы уже говорили, тоже частый пример канонизации женщин среди новомучеников. Отец Дамаскин, расскажите немного о ней.
Она, это действительно нечастый случай канонизации женщины, но эта девушка была не рядовая, потому что воспитанная там в христианской семье и имея там дедушку священника, она очень с ранних лет решила служить Христу, когда еще подростки, девушки вообще думают совершенно о другом. Она уже тогда решила посвятить свою жизнь служению ближним. И это были уже... Она родилась в 1903 году, а когда произошла революция, все гонения и ее служение, это оказывать помощь, особенно помощь находящимся в заключении священникам и несвященникам, которые она оказывала, было уже чревато и опасно. То есть даже заповедь была тогда исполнить довольно сложно. Она эту заповедь исполнила, и она исполняла эту заповедь до самого своего ареста и расстрела в 1937 году. И, кроме того, она человек, выдающийся, ну, не только своими поступками, а еще она же писала стихи, так сказать, вот, и стихи и в содержательном смысле, и в профессиональном смысле весьма и весьма хорошие. И она же вела переписку, не всякий тогда на это решался, переписку со многими архиереями, со многими священниками, которые были в ссылке. У нее был целый список огромный людей, которым нужно послать по ссылке, которых нужно накормить и которых нужно написать. И написать не какие-то вещи пустые, а написать что-то очень весьма христианское утешительное. Представить не то, что она канонизирована, а то, что если бы она не была канонизирована. Вот это как раз случай очень простой канонизации, когда жизнь человека практически с подросткового, с детского возраста нам известна, понятна, ясна, когда в душе человека запечатлен, собственно, образ Христов, и все желающие служить ближнего как раз могут к ней обращаться с молитвами, ну, за помощью.
А бывает такое, что при изучении биографий будущих или людей, которых так в итоге не прославили, вот вы как-то очень проникаетесь к жизни конкретного человека. Понятно, что вам за десятилетия пришлось пересмотреть этих жизнеописаний сотни, тысячи. Но вот были ли случаи, которые, ну, прям вот навсегда отпечатались, вне зависимости от того, был ли человек впоследствии прославлен или не был? Вот можете вспомнить? И вы, отец Максим, и вы, отец Дамаскин.
Ну, я скажу, да, хотя бы об одном человеке. Вот. Это митрополит Петр.
Петр Полянский.
Петр Полянский, митрополит Крутицкий, местоблюститель Патриаршего престола. Да, это вот человек поразительный. Поразительный по своей христианской твердости, соответствующего имени. Поразительный по глубине понимания христианства и верности Христу. Это, ну, это как бы, если взять природные сравнения, это гора, вершина, которая скрыта, так сказать, в облаках. Это настолько это великий человек. И если говорить о том, проникаешься ли, да, проникаешься. И тогда, когда изучаешь жития новомученика, они становятся тебе очень и очень знакомыми. Я уже об этом говорил. Так же знакомыми, как если бы это были живые люди, с которыми мы очень долго и тесно общались. Ну, отца Максима тоже дальше большой опыт, так сказать, изучения.
Да, у меня, наверное, личность отца Иоанна Восторгова стала очень близкой, поскольку погружение в его духовное наследие, оно просто неисчерпаемый. Это был очень плодовитый пастырь, который оставил после себя настолько разновекторное гомилетическое наследие, которое еще изучать и изучать нам как бы придется многие годы. Но сам его вот этот, его яркость любви к Богу, и вот эта внутренняя готовность все перенести ради вот этого высочайшего наслаждения, да, служить Богу, это не может не, как бы сказать, не трогать, не зажигать, не, ну, остаться равнодушным к такому служению человека. Я даже не представляю, как это возможно. А тогда, конечно, многие новомученики становятся очень родными, и кажется, что они прямо, ну, что называется, вышли сейчас из комнаты, и вот вернутся скоро, как бы вечером придут с работы. Да.
Особенно, наверное, это казалось в начале, когда еще действительно живая связь в виде прихожан, людей, которые, пусть не их помнили, но были людьми, даже, наверное, не одного, конечно, поколения, но очень близкими.
Да, и вот о Татьяне Гримлет можно ведь, видите, как засвидетельствовать, что ведь стихи найдены это благодаря родственникам мученицы Татьяны. И Наталья Федоровна, вот племянница мученицы Татьяны, не очень, между прочим, декларировавшая даже свою, так сказать, веру во Христа, даже отчасти говорившая о, ну, своем, так сказать, мягко говоря, так равнодушном отношении к церкви, свидетельствовала вот о необыкновенной вере своей этой тетки, вот, и как эта семья даже сохранила, несмотря на то, что она разорвала с церковной жизнью, но сохранила образ этой вот своей тети, вот, и она предприняла титанические ведь усилия, чтобы найти эти тетрадки, объехала всех родственников, просмотрела все закутки, так сказать, и чердаки, чтобы найти эти тетради, которые она с детства помнила, как они выглядели. И это удалось ей сделать. Благодаря этому, собственно, и книжка-то ведь была опубликована, этих стихов. Видите, можно ведь свидетельство получить о святости не только от церковных людей, но даже, как бы сказать, не вполне, так сказать, к церкви принадлежащих. И это тоже очень ценно, потому что ведь и апостол Павел нам говорит, чтобы доброе свидетельство от внешних
принимали,
да, и не пренебрегали им, что в этом успех служения христиан в этом мире, а вовсе не отталкивать, так сказать, эти свидетельства.
Удивительно, что даже с юбилейного собора архиерейского уж прошло почти четверть века, но работа по поиску новых людей, пострадавших, вернее, ну как новых, поиск людей, действительно пострадавших, тех, кого можно прославить, продолжается. Мне почему-то казалось, что вот 90-е, я хорошо помню вот этот порыв после юбилейного собора, когда люди шли, настоятели подмосковных храмов несли справки про своих предшественников, которые были последними или настоятелями, или просто в 30-е годы служили. Но удивительно, что еще не всех изучили, как выясняется. И работа продолжается.
Работа непочатый край, но просто не надо ее воспринимать это по-советски, что канонизация должна осуществляться ради канонизации.
Ну да, да, 10 канонизаций в год.
Да, в год, или хотя бы в месяц. Вот, да, нет, конечно.
И надо выйти на уровень 10 в месяц.
Да. Ведь мы стоим сейчас перед реальной большой ответственностью, что сумеем ли мы создать литургическое почитание новомучеников? Сумеем ли мы действительно не просто знать о них? Ну, мало чего мы знаем, там, из физики, из химии, ну, из истории. Ну, знаешь и знаешь.
Жизнь это применить, как это,
да,
можно?
Да, а как это применить?
Себе.
И как это сделать частью духовного опыта и пастыря, и посомых? Вот это очень большая задача. И кажется, что то число новомучеников, которое уже сегодня есть, оно более чем достаточно, наверное, отец Дамаскин
сколько?
Подтвердит. Больше 1700 человек.
Больше 1700 человек, оно избыточно, потому что наша церковь в сегодняшнем положении, она не может освоить этот опыт даже этого числа. актуально не может освоить, она не может служить всем литургически, то есть они не могут все войти, она не может освоить их духовного наследия, она не может их воспринять вполне как близких, живых, святых людей. И поэтому умножение числа, ну, церковь все-таки она благоразумна, так сказать, она же из здравого положения исходит.
Как по Евангелию будете, зиждите гробницы пророков и говорите, что если бы мы бы жили во времена отцов, то не участвовали бы в пролитии их крови, тем самым свидетельствуя только, что мы и есть дети этих убийц, так сказать, да? Тут очень важно понять, что вот все усилия, которые предпринимаются сегодня на разных уровнях, патриархии предпринимаются, правящими епископами предпринимаются, там, учебными заведениями, они пока в стадии, на самом деле, только разработок и только проб и ошибок.
То есть вот само количество, оно здесь абсолютно не основополагающее.
И вообще ни о чем не говорящее, да.
А и у нас совсем немного времени остается, наверное, последний вопрос. А уровень готовности фильмов проекта какой?
Ну, фильмы должны быть готовы к осени.
То есть уже скоро.
Этого года, 24-го года.
А где их будут представлять, как их можно посмотреть?
Ну, это, ну, их будут представлять на всех возможных каналах, с которыми удастся договориться. Если бы это было в больших кинотеатрах, так сказать, были представлены, это было тоже очень и очень хорошо, так сказать.
Ну, я надеюсь, тогда ближе к осени мы еще поговорим об этом, и будет понятней, где можно их посмотреть. Наверняка будет какая-то площадка в интернете, где их будут тоже выкладывать. Скорее всего, будут встречи с обсуждениями, с авторами. И очень хотелось бы, конечно, наших слушателей туда пригласить. Спасибо большое за этот разговор. Я, дорогие слушатели, напомню, что у нас в гостях сегодня были члены Синодальной комиссии по канонизации святых, архимандрит Дмоскин Орловский, клирик храма, покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе и научный руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», протоиерей Максим Максимов, настоятель храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в городе Реутов и главный редактор книжной серии «Церковность», которая посвящена духовному наследию новомучеников Церкви Русской. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч, всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».